«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Выступая сегодня на медиафоруме в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в расследовании Международного консорциума журналистов нет прямых ссылок на то, что именно он владеет офшорами. Президент добавил, что не видит в панамских документах коррупционной составляющей. В связи с расследованием он заявил о попытках раскачать ситуацию в России изнутри и заметил, что самый простой способ это сделать – внести недоверие к власти. Устоит ли Кремль перед новыми разоблачениями? Такой вопрос мы поставили перед нашими сегодняшними гостями, журналистами, политиками и в прошлом депутатами Государственной Думы Игорем Яковенко и Владимиром Симак. Добрый вечер гостям. Игорь, как вас удивила ли вообще мотивировка, которую избрал президент для того, чтобы снять подозрения со своего окружения?
Я думаю, что это основная идея была задана с самого начала, еще до того, как вся эта история была обнародована. Это то, что все это придумал Черчилль в 18 году, что все это придумано. Вот все это глобальное расследование с многочисленными фигурантами, там 200 политиков, полтора десятка глав государств. И все это, оказывается, придумано для того, чтобы испортить настроение Владимиру Владимировичу Путину и поссорить его с нашим замечательным народом. Вот это такая странная конструкция. Я даже не исключаю, что некоторые из тех, кто это говорит, в нее верят. Это такое вот странное устройство головы, когда люди считают, что все, что происходит в мире, это происходит для того, чтобы им как-то досадить, испортить настроение. Вот так устроены маленькие дети, так устроены некоторые животные. Вот есть такие собачки, которые, если салют гремит, то они бегут, считая, что это обязательно в них прицеливаются. Ну вот такое устройство головы. Это первая история. Вторая история – это то, что называется... говорили о тефлоновом рейтинге, о тефлоновой репутации. Вот, отскакивает все, потому что нет общества. Ведь очень характерно, как отреагировали разные страны, разные народы, страны, разные правительства. В одних случаях человек ушел в отставку после этого, в других случаях главы государств тут же закричали: давайте нам весь массив, мы будем разбираться. Ну, а в третьих случаях, как, например, в Украине, скажем, генпрокуратура Украины сказала: ничего страшного, а парламент и общество, и пресса сказали: нет, извините, давайте будем разбираться. Поэтому это вот такой очень своеобразный вариант. Я думаю, что Петру Алексеевичу будет не сладко, потому что там есть общество, там есть плюрализм, там есть упругая среда. Ну и последний, вот крайняя точка – это Россия, где отскакивает все. То есть, наврал, вот сказал, что Рау Дугин купил все на все 2 миллиарда музыкальных инструментов. Вот. Это все. То есть это крайняя степень бесстыжести, потому что никто же не противостоит. Нет оппонента, нет собеседника в стране. Ганди умер, а больше поговорить не с кем.
Да, от Владимира вопрос. Вы дружите со Станиславом Говорухиным. Он, по-моему, сидел справа от президента. Ему самому иногда было... Он, я знаю, человек с юмором. Самому было не совсем ловко слышать эту аргументацию. Вам не показалось?
Мне показалось другое, что Слава настолько уже сегодня вот в этой роли крестного отца нашего президента, человека, который отечески, взирая на руководителя страны, постоянно так кивает головой в знак одобрения. Послушай, что говорит Владимир Владимирович. Да. На самом деле здесь другой вот есть аспект, который, может быть, мой коллега не обратил внимания. Сегодняшний спич президента Российской Федерации был направлен, как ни парадоксально, на очень ограниченный слой граждан Российской Федерации. Потому что в большинстве своем город Липецк, Тамбов, близлежащие деревни не воспринимают слово «офшор», не воспринимают слово «Панама», потому что они знают, где это. Они вообще эту фабулу не воспринимают для себя, они не примеряют ее вот
консорциум расследования.
Вот, он говорил для нас с вами, но говорил в такой манере, что, ребят, я понимаю, что я разговариваю с умными людьми, которые тоже все читать умеют между строк. Я вам даже не объясняю. Я просто рассказываю вам, что бы хотели услышать мои 86%. Поэтому вы можете пыжиться еще с какими-то расследованиями, делать все, что угодно. Вы должны понять одно. Ваши усилия тщетны. Потому что даже если они будут не тщетны, то будет Национальная гвардия. Вот Национальная гвардия и этот скандал, они настолько вот вот прям вот близко-близко друг к другу идут. И вот это самый главный, наверное, аргумент был. Не то, что он говорил про скрипки, которые там, или балалайки, которые купил знаменитый виолончелист, а, хотя это тоже, в общем, наверное, подвиг, так сказать, отдать 2 миллиарда на музыкальные инструменты. Это серьезная заявка на победу. А вопрос именно в том вот диалоге, как бы незримом диалоге с нами, с людьми, которые многое понимают. Он говорил: ребят, я даже ничего объяснять не буду. Эти люди, которые 86%, они со мной рядом, и они будут всегда со мной рядом.
Давайте послушаем фрагмент преамбулы президента, который задала тональность всей сегодняшней встречи с журналистами.
Это уникальный форум. Представители местной региональной прессы со всей страны. И символично, что вы собираетесь именно в Петербурге. Почему? Потому что раньше Ленинград-Петербург называли городом трех революций. Я надеюсь, что результатом ваших усилий не будет четвертая революция. А наоборот, как раз наоборот, работая активно, честно, открыто, вы будете способствовать естественному, правильному, справедливому балансу интересов в нашем обществе. Будете делать все для того, чтобы и чиновники разного уровня, и рядовые граждане одинаково относились к закону, а органы власти, управление, правоохранительная сфера также была нейтральна и с честью исполняла свои служебные обязанности.
Игорь, вам не показалось, что за внешней невозмутимостью вот президента и даже такой снисходительностью скрывается такая нешуточная тревога и даже паника вот перед этими разоблачениями?
По-моему,
растерянность, может быть, хотя бы как минимум.
Я думаю, что все, что главная эмоция, которую сейчас испытывает президент, это, безусловно, страх. Я не уверен в том, что там Путин обращался вот к той небольшой прослойке людей, которую мы, может быть, представляем. На нас Путину совершенно наплевать, абсолютно наплевать. Он с нами не собирается общаться, не собирается разговаривать и к нам не обращается. Да? И он давно, ему давно наплевать на эти там, 10-15% или сколько там нас. Значит, Путин, безусловно, боится, потому что те бесконечные глупости и панические движения, которые делаются, ведь Национальная гвардия – это, конечно, огромная глупость, это разрушение силового блока, потому что любому управленцу понятно, что когда отрываются силовики отрываются от оперативников, когда понижаются в аппаратном весе, значит, вот эти вот все структуры, начиная от миграционной службы и кончая борьбой с наркотиками, это все разрушает. Это аппаратная неграмотность. Подгребая под себя вот это все, создавая такую вот суперопричнину, супер НКВД, это все, безусловно, это дисфункция, серьезное порождение дисфункции в аппарате. И это, конечно, глупость. Это ни одну реальную угрозу это Национальная гвардия, конечно, не способна предотвратить. Поэтому он панически боится. Страх – это эмоция, которая является реакцией на неопределенность, на незнание. Путин не понимает ничего в современном мире. Он не знает, откуда придет удар. Он совершенно не просчитал последствия вот этой покражи Крыма. Он был уверен, что ну, мы все ребята одинаковые, все там есть такой парень Обама, все одинаково, мы же все это знаем, мы вот всех купили, мы живем по одинаковым правилам. Правила питерской подворотни, они действуют во всем мире. Он был удивлен. На самом деле он был действительно удивлен, он не ожидал реакции мира. Он не ожидал, что с ним, в общем, станут разговаривать просто как с парей. С ним продолжают разговаривать, но куда деваться. Но он не ожидал, он не просчитал эту реакцию, он не понимает. И вот это непонимание сегодняшнего мира, оно порождает страх. Отсюда вот, это, вот эти все реакции. Да, безусловно, здесь, вот в общении с там, людьми, которых он называет журналистами, там журналиста не было ни одного, мы не слышали ни одного журналистского вопроса, в общении с российской аудиторией он не стесняется, ему здесь бояться нечего. А так, в принципе, безусловно, его, все его шаги последние, они направлены в одну сторону. Они направлены на подгребание под себя всех ресурсов. Это страх. Это такой же страх, которым которые испытывают все тираны. Испытывал Сталин, который, безусловно, сидел большую часть своего правления в мокрых галифе от страха. Также боялся в свое время Иван Грозный, точно так же боится Путин. Это видно, это просматривается. Я думаю, что любой психолог профессиональный об этом может уверенно сказать по даже вот физиономическим реакциям.
Владимир, вы согласны, что Кремль испытывал растерянность сейчас, когда сбили турки российский самолет?
Ну, наверное, в тот момент какая-то отрыпь, безусловно, взяла людей. Почему? Потому что сама по себе ситуация была неожиданная. Никто не рассчитывал на то, что люди, безнаказанно утюжившие приграничную полосу Сирия-Турция и залетавшие совершенно, так сказать, обоснованно на территории Турции, вдруг получит какой-то отпор. Он предполагал, что и визиты президента Турции в Россию, и общее настроение борьбы с запрещенными организациями спишут абсолютно любой вариант, и не обращал внимания на то, что фактически мы действуем в привычном русле нарушения законов. Мы очень часто нарушаем, Россия очень часто нарушает законы в последнее время, причем международные законы тоже. И не случайно мы решили отказаться от приоритета международных норм, так сказать, над российскими отечественными. Но я бы вернулся все-таки назад к моему утверждению. Вот почему. Смотрите, президент Российской Федерации абсолютно точно помнит, что 86% ничего в этом не понимают, в том, что происходит сейчас в связи с панамским, так сказать, этим скандалом. Но он и нам с вами тоже ничего не говорит по существу сделки, которая была раскрыта вот со знаменитым виолончелистом. А ведь там очень точные позиции есть. Одна компания переводит деньги ни за что. Или, например, так сказать, дает возможность получать по деньгам, которые были даны в кредит, значит, колоссальные, так сказать, дивиденды. И многое-многое другое. Он не стал это раскрывать. Он просто лишь сказал так вот, как бы, все нормально там. Вы знаете, то есть, типа, ты проверил. Получается, что он настолько глубоко погружен в эту тему, что он уже во всем разобрался, включая всю вот канву, всю фабулу, и сказал, там все, граждане Российской Федерации, там все в порядке, я отвечаю. И Слава в этот момент сделал такое лицо. Все. Вот это как раз и позволяет мне сказать об одном, что он с нами диалога, естественно, не ведет с умными людьми, а все, кто за него голосует и безгранично верит, они не нуждаются в этом диалоге. В этом и структура построения взаимоотношений президента Российской Федерации нынешнего разлива и все общество.
У нас на связи наш коллега, собственный корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Вехтер. Добрый вечер, Юрий. Как восприняла западно-германская общественность вообще вот это панамское досье и особенно вот компромат на окружение российского лидера? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, надо сказать, что ведь досье огромное, и оно затрагивает в самой Германии очень много разных людей, организаций, банки, известных спортсменов. Поэтому сейчас обсуждение идет по очень многим направлениям, безусловно, и будет продолжаться. Что касается расследование относительно окружения Путина, то оно тоже, конечно, в центре внимания, но не в самом центре. И тем не менее, я думаю, что разговор немножко преждевременный о реакции Европы, Германии, Запада и части Соединенных Штатов, потому что мне кажется, что досье настолько огромно, что элементарный вопрос, на какие музыкальные инструменты Ралдугин потратил эти деньги, да? Куда эти деньги на самом деле уходили, на что они на самом деле тратились, откуда они по происхождению, я думаю, что американские финансовые органы и соответствующие следственные органы только начинают внимательно рассматривать эту проблематику. Об этом пишут и в Германии, что эти потоки, которые частично, очень в малой степени приоткрылись теперь благодаря этой истории, они будут, безусловно, изучаться, и по ним, безусловно, появятся какие-то действия. Но пока, отвечая на ваш вопрос, в самой Германии более озабочены тем, насколько немецкие фирмы, концерны, банки, известные люди так или иначе фигурируют в этих списках. Есть примерно 1000 немецких граждан, которые там есть. Есть сведения об участии банков там. Поэтому больше обсуждается, как ни странно, это. А то, что Россию все ставят якобы в центр внимания, это версия российских СМИ, не знаю, для чего им это нужно.
Давайте как раз послушаем тот пассаж, который касается виолончельной темы в исполнении российского лидера.
наших оппонентов беспокоит даже не это, а единство и сплоченность российской нации, многонационального российского народа. И в этой связи предпринимаются попытки раскачать изнутри, сделать нас более покладистыми и причесать нас так, как им хочется. Есть какой-то там друг господина президента России, вот он чего-то там сделал, наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет. Он является миноритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Нет ничего подобного. Но вот что любопытно и интересно. Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, и в числе своих друзей, и вообще в целом. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию. Дорогие вещи. Но мы всегда приветствуем, когда кто-то делает что-то подобное. Но он идет еще дальше. Я знаю, что он уже несколько месяцев занимается чем? Оформлением этих музыкальных инструментов в собственность государственных учреждений. Чем больше у нас будет таких людей, тем лучше. И я горжусь, что у меня есть такие друзья.
Как, Игорь, насколько убедительно прозвучал этот пассаж?
Ну, в слове «убедительно» есть две стороны. Есть для кого убедительно. Я думаю, что для тех людей, которые сидят в зале, вне зависимости от того, что скажет Путин, это будет убедительно.
Даже еще Муратов там сидел.
Просто будет. Нет, ну, я не слышал, чтобы Муратов задал вопрос, а вот все остальные. Вот, поэтому здесь вопрос убедительности, по-моему, не стоит. Он может говорить все, что угодно, это будет восприниматься на ура. Здесь вот я как раз продолжу то, о чем, ту мысль, которую я говорил. Ему совершенно наплевать на то, что мы думаем об этом. Ему совершенно, он к нам не обращается, он не обращается никому. Это картинка, вот надо что-то сказать, есть линия. Все это придумал Черчилль в 1918 году. Это все делается для того, чтобы испортить настроение россиянам, чтобы подорвать нашу духовность, соборность и так далее. Значит, это линия, которая была взята с самого начала, как только они безумно испугались. Ведь, понимаете, то, что Песков на предыдущей неделе визжал просто как прищемленный дверью, это свидетельство страха. Они же поняли, что все про них известно будет, что теперь уже все двери для них будут закрыты. И это свидетельство страха. Они приняли решение, заняли позицию, что это все для того, чтобы это все нападки на Россию, и этой позиции придерживаются. Как он, как Путин ее озвучивает? Ну, как может, так и озвучивает. Ну, вот сейчас сказал, что все музыкальные инструменты мира, видимо, 2 миллиарда – это как раз цена всех музыкальных инструментов в мире, включая там африканские рожки, там все эти
латино...
Что?
Помнишь, в ЮАР были?
Ну да, там ну, разные вот эти вот погремушки там и так далее. То есть все со всего мира, видимо, Ралдугин, так сказать, привез в Россию. Ну, видимо, так это объясняется. Ну, все это абсолютно нелепые вещи. На этой нелепости, вот есть замечательное высказывание Тертуллиана, «Верую, ибо нелепо, верую, ибо абсурдно». Ну вот на этом основана вера.
Владимир Иванович.
Но мне кажется, что вот развитие всей этой ситуации, оно заключается несколько в ином. Я боюсь оказаться, так сказать, правым, но мне представляется, что достаточно большое количество денег, которые по тем или иным схемам делались в России и уводились во всякого рода, так сказать, офшорные структуры, было направлено не только на личное обогащение, или, скорее всего, даже не на личное обогащение, а для того, чтобы вершить ту самую концепцию внешней политики, которую мы проводим последние несколько лет. А это подкуп журналистов. Извините, что я так говорю про журналистов. Я сам к этому принадлежу, к когорте к этой. Политиков, общественных деятелей, музыкантов, певцов, спортсменов. И это деньги,
писателей.
Да, деньги, которые потрачены на, так сказать, Олимпиаду, потому что купить судьи, это же тоже дорого стоит. Я ни в коем случае, это оценочное суждение, чтобы нас с вами не обвинили ни в чем, но мне иногда представляется. Я видел, например, с Лондонской Олимпиады медленную раскадровку того гениального совершенно борцовского поединка на котором присутствовал президент Российской Федерации. Там отчетливо видно, что весь поединок прошел в топтании на месте, а потом в последнюю секунду, так сказать, партнер нашего олимпийского чемпиона просто пошел навстречу, сделали человеку подсечку, и он упал. Но да, это же тоже стоит каких-то средств, наверное, хотя в наших газетах писалось. Вы не думайте, этот монгольский спортсмен, который проиграл, он очень богатый человек в Монголии. У него очень много овец, лошадей, он ни в чем не нуждается. То есть тем самым, как бы, давай нам понять. Поэтому я думаю, что здесь все расследование будет дальше идти по следующему пути. Будут отыскиваться вот те самые секретные фонды, секретные деньги, которые идут на осуществление нашей внешней политики в том виде, в каком она сегодня существует. Вот это, наверное, следующий этап. Поэтому я думаю, что сегодня президент Российской Федерации просто не стал, ну, особенно тратиться и энергетически, так сказать, расходоваться, потому что он понимал, что, во-первых, никто его не спрашивает, и он лишь дал некий камуфляжный такой поверхностный посыл обществу, что, ребят, да все в порядке. Ну, моей фамилии там не было. Ну, были там какие-то родственники мои, Путины. Так это же не те. Помните, в Мимино прекрасный совершенно есть момент суда, когда разговор идет о неврачном ребенке, и герой, которого играет Арчил Гамешвили, говорит, да это же не мой ребенок. Вот нечто похожее, по-моему, мы наблюдали сегодня. Упреждая возможные варианты, президент сказал, да нет, ну он чудесный человек, этот виолончелист, у него все нормально, он деньги тратит туда, куда нужно. Не думайте, граждане. И граждане не думают. Вот в этом, наверное, самая большая проблема наша сегодняшняя.
Юрий Вексер, вопрос. А какова вообще репутация России вот, в Германии относительно вот, уровня коррупции во властных структурах, свободы слова или защиты прав человека? Вам слово, Юрий.
Ну, как отвечать? Никакая, я бы сказал. На данный момент, к сожалению, совершенно никакая. Потому что, ну, если раньше многие удивлялись чему-то, и удивляются некоторые до сих пор, то, в принципе, уже удивление – это редкая переэмоция. Удивить уже трудно, потому что понятно, что оттуда происходит что-то такое, что в нашу среднюю немецкую голову не укладывается, но оно происходит, так оно не первый раз происходит и не второй раз, то постепенно думаешь, ну там все возможно. Например, как все разоблачения с допингом в российской легкоатлетике и вообще в спорте. Это все порождение одной и той же системы. Вот сейчас господин Мутко предупреждает, что, мол, завтра последует брос, вот как и Песков предупреждал, но, видимо, последует брос на тему, что Россия проплатила, купила чемпионат мира по футболу 2018 года. Ну, не знаю, последует или нет, но, в общем-то, если он последует и доказательно, то, отвечая на ваш вопрос, это никого уже не удивит, потому что мы имеем дело с экономикой, построенной на коррупции, и это многим, безусловно, давно-давно уже теперь понятно. А вот расследование денежных потоков, проходивших через офшоры, в частности, через покупку музыкальных инструментов, тут я абсолютно согласен, что это все будет еще и еще раз исследовано, на что эти деньги забрасывались, на что они расходовались. Мне кажется, что там, безусловно, ждут разоблачения России.
Игорь, вот вы называете ваши еженедельные исследования медиафрении, по-моему, да? А вот как вам вообще сама организация этого медиафорума? По-моему, вот как раз подбор участников, собеседников для президента о многом говорил сегодня.
Ну, мне кажется, вы знаете, вот мы 14 числа будем видеть...
Ровно через неделю.
Да, ровно через неделю другой медиафорум, более широкий, более масштабный и, может быть, даже чуть более репрезентативный. Потому что, ну, здесь, конечно, отборные люди. Вот тут, что называется, мышь не проскочит. А вот там будут разные люди. И, на самом деле, Путин не очень боится вот этих вот каких-то острых вопросов, там... Его могут и о Савченко спросить, и о чем угодно, и, так сказать, задать любые острые
будут
вопросы.
Задавать эти,
конечно, и конечно. Обязательно будут задавать эти вопросы, они запланированы. И ничего страшного для Путина в этом нет, потому что общество все равно никак не реагирует. Во-первых, нельзя переспросить. Он, вот. он наврет.
Дискуссии нет.
Да, он наврет тут же в глаза.
А микрофон у вопрошающего уже нет.
И оборись
там, да? Значит, и не наступает обратная связь. Ведь одна из самых главных проблем нашего общества – это отсутствие обратной связи. И обратные связи отсутствуют вообще. Обратные связи, которые воплощены в институт репутации. Обратные связи, которые воплощены в структуру доверия. Обратные связи, которые воплощены в структуру корпоративности, взаимовыручки. Вот этого ничего нет. Поэтому Путину совершенно все равно, что будут спрашивать, как... Да, на этом медиафоруме действительно представлены люди, которых... Ну, я не знаю, я всех не видел, всех не узнал. Но, по крайней мере, большая часть из этих людей относится к той категории представителей средств массовой информации, которые журналистами не являются. Потому что сегодняшняя структура наших медиа – это вот федеральные телеканалы, где по определению нет просто ни одного журналиста. Просто ни одного.
Пропагандиста.
Ни единого. Да?
Да.
Это бойцы информационных войск. Это уже даже не пропаганда, это другая. Мы по инерции с вами называем это пропагандой.
Ну,
хотя,
я, да.
На самом деле, это пропагандой... Пропаганды уже не является, потому что значит, пропаганда – это внедрение в голову оппонента каких-то,
идей, да,
каких-то комплексных идей. Здесь ничего этого нет. Здесь идет просто бойня, просто бомбардировка снарядами информационных войн. Вот это то, что сидело в зале. Потому что есть федеральные телеканалы, где нет журналистов, есть районные городские газеты, которые являются некоторыми сегментами местных администраций. Ну и есть вот, ну что есть? Вот «Радио Свобода» есть, вот есть «Новая газета», вот есть там «Грани», «Каспаров»,
«New Times».
Да, «New Times» есть. Ну вот, на самом деле, пальцев на двух руках, в общем, да, в регионах есть. Пока еще есть «Знаком», есть «Медуза», есть еще, ну, скажем так, ну, 20, ну, 30 средств массовой информации, где есть место журналистики. Все остальное...
А интернет это... в чистом виде?
А интернет не является средством массовой информации. В интернете есть блогерство. Это вообще отдельная... Да. Отдельная тема.
Игорь
есть
тоже.
Блогерство, которое в значительной степени компенсирует. Но все-таки блогерство и журналистика – это вещи очень смежные, но они сильно все-таки отличаются. Есть блогеры, которые по факту являются журналистами, просто по факту.
Угу.
Такие, как Бабченко, например. Да? Большая часть блогеров все-таки журналистами не является. Это тема отдельного разговора, вот этой демаркации. Ну, таким образом, вот то, что на форуме этом присутствовало, это вот, ну и есть какой-то немножко кривоватый, но портрет сегодняшнего медиапространства.
А вам, Владимир, не показалось, что это какая-то генеральная репетиция перед беседой со страной? Хотя та пойдет, конечно, по федеральным каналам прямой трансляции, а это пока как была на нишевых, на кабельных.
Я бы, например, конечно, хотел бы, вы знаете, в унисон, так сказать, композиции, которые сейчас выстраиваются, сказать, да, вы абсолютно правы, но на самом деле я об этом форуме знал значительно раньше, поскольку у меня в вот этой структуре Народного фронта есть какие-то знакомые, которые меня иногда информируют о том, что должно произойти. Он был запланирован заранее, он никак не связан с последними событиями, особенно вот со скандалами и разоблачениями. Но то, что он в череде мероприятий, а я человек, который прожил очень большое количество лет в Советском Союзе, я знаю, что такое мероприятие, проводимое властью. Это абсолютно, да, заангажированные люди, запланированные мероприятия, должно дать определенный политический эффект, и это все происходило, потому что это все сопровождается обличением, так сказать, в такую хорошую
проект
телевизионную картинку.
Проект решения должен быть.
Конечно. Резолюции подготовлены, товарищ должен выйти застучать и все прочее. Я о другом хотел сказать. Вот мы, разговаривая о сегодняшнем информационном поводе, как Панама, вот этот Panama Papers, должен сказать следующее, что этап, который нас всех ждет, будет связан вот с чем. Существуют схемы создания денег, которые потом по секретным, так сказать, каналам для секретных фондов выводились за границу. Они очень простые. Поскольку мы с вами втроем платим налоги в этой стране, то вот эти собранные налоги потом идут в государственный карман. Государственный карман выделяет эти деньги для реализации какого-то государственного проекта. И в рамках вот этих выделенных денег государственного проекта никто не учитывает, сколько на самом деле было потрачено. А часть априори шла и идет вот в эти самые секретные фонды, которые, безусловно, через механизмы финансовые, в том числе и офшоры, где-то аккумулируется для нужных государству целей. Там контрразведка, разведка, подкуп, шмоткуп и все остальное. Вот это следующий этап будет, когда начнут появляться колоссальные суммы, выведенные за границу. Это уже не будет речь о 2 миллиардах идти. Поверьте мне, это гораздо большие суммы. И вот это тогда для страны уже будет как-то немножко по-другому звучать. Потому что сказать, что вы хотите расшатать общество, нет, мы хотим показать вам, что у вас в обществе воруют. Нам совсем не обязательно, скажут иностранные исследователи, сказать, что вот он и он. Мы лишь хотим показать вам, что часть денег, которые вы собираете, они уходят в неведомом направлении для не самых благих целей.
Вы знаете, мне кажется, вот здесь один глагол, он требует уточнения в ваших словах. Да. Это сказать. Кто сказать, кому сказать, кто услышал. Понимаете, вот то, о чем вы говорите, это бесспорно. Весь вопрос только в какое-то все имеет отношение к аудитории. Да? Потому что да, вот есть ли аудитория, есть ли общество, есть ли граждане. Потому что все было бы абсолютно так, если бы люди воспринимали разницу между, скажем, $2 миллионами и $2 миллиардами.
Да. Да? Никто этого не понимает.
Если бы люди воспринимали разницу между вот этими $2 миллиардами, на которые господин Ралдугин купил балалаек много, значит, и понимали бы абсурд вообще, который сказал Путин, вот то, что он произнес, да, абсурд, и, скажем, теми $200 миллиардами, о которых сказал господин Дрю Салливан, который сказал, что там не два, там 200.
Да.
Вот, значит, вот разницы между этого нет. Между этим нет, потому что количество места, которое занимает $2 миллиарда, и количество места, которое занимает $200 миллиардов в головах граждан, оно сливается.
Возражение.
Сейчас, и последнее. Да. То есть, на самом деле, и самое главное, абсолютно не имеет никакого значения, откуда эти деньги взялись. Они не имеют никакого отношения. У нас нет, к сожалению, у нас нет граждан. У нас нет людей, которые
нет контроля страны,
ощущают, да? Ощущают, вот я плачу налоги, значит, отвечаю. Нет этого. Этого нет абсолютно. У нас подавляющее большинство людей – это бюджетники. Это люди, которые воспринимают власть как некоторое небесное сакральное тело, которое периодически вот спускает вниз какие-то блага. И надо просить благ. Все, больше ничего нет. Обратите внимание на те вопросы, которые задавались журналистами. Владимир Владимирович, у нас дороги плохие, пожалуйста, президент, сейчас все будет. Владимир Владимирович, нам нужно там детскую площадку, сейчас все будет. Владимир Владимирович, мне вот пенсию не оформляют, сейчас оставь координаты, сейчас все будет. Это стилистика обращения страны, и то же самое будет вот 14 числа, это стилистика обращения страны не с президентом, это стилистика обращения рабов с хозяином, крепостных с хозяином. Поэтому не имеет никакого значения, что там скажут, что накопают расследователи.
Можно поспорить?
Да, конечно. Да.
Абсолютно все это правда, и я с вами, так сказать, поскольку вы правы, поскольку я с вами в корне не согласен. Так говорил мой дедушка, хорошая фраза была. Если бы речь не шла о том, что в ближайшее будущее нашу страну ожидают достаточно тяжелые экономические условия, если бы не шла речь о том, что большинство граждан, не те 19 миллионов, которые сегодня за чертой нищенского существования, а гораздо большее количество людей внезапно, скоро почувствуют, что экономика очень скверная. И вот если на этом фоне вам не хватает денег и параллельно показывают, а где эти деньги и куда они ушли, я думаю, что какой-то политический эффект может произойти. При всей инертности нашего общества, при всем том, что никто не хочет ни в чем разбираться и вмешиваться, вот это сочетание тяжелых экономических условий и ухудшение жизни людей в целом, и одновременно информация «Ваши деньги, вы плохо живете, они вот там». Вот я думаю, что этот эффект может наступить. Хотя я согласен, ваш скептицизм мне тоже очень близок.
Проблема просто в причинно-следственной связи. Вот резкое ухудшение состояния людей, и более того, ведь развал ведь начнется не с момента, когда у людей не будет денег. Развал начнется тогда, когда центр не сможет кормить регионы. Вот этот вот момент. Когда в Чечню первый раз Аллах перестанет давать несколько миллиардов ежемесячно, вот в этот момент произойдут изменения. Это вот как раз точка, когда пойдет развал.
Же нет денег.
И связи между тем, что скажет господин Дрю Салливан, и какую информацию он сбросит, через какие каналы он это сбросит, неизвестно. И тем, что будет происходить в России, вот этой причинно-следственной связи я не улавливаю. Это будет совершенно другой сценарий будет. Там будут другие герои. там будут другие спикеры. И не Дрю Салливан, и не замечательные наши четверо героев из «Новой газеты», которыми я горжусь. Вот Дима Муратов велик, четыре этих его журналиста совершили подвиг, год работали. Да. Значит, не они будут героями вот этих событий, там совершенно другая повестка дня будет. Поэтому я не вижу вот этой причинно-следственной связи, увы.
Будущее покажет. Давайте дадим слово нашему коллеге Юрию Вексеру, который работает в Германии.
Может, он нас рассудит.
Да, Юрий. Вот как вообще германское общество, видит ли эффективность санкций, введенных против России после оккупации Крыма? Или как-то уже решили, что они не приносят ощутимых плодов?
Вы знаете, я сказал бы, что российская пропаганда здесь вполне успешно работает, потому что в Германии в обществе нет единства в отношении эффективности санкций. И в Европе, как вы знаете, ее тоже нет.
Ну да, судя по сегодняшнему референдуму в Голландии.
И в Голландии референдум, и позиция руководства Австрии, и многие в Германии политики, куплены или они не купленные, трудно сказать, но, по крайней мере, пророссийски настроенных политиков тоже теперь довольно много, и про малую эффективность санкций разговоры идут. Другое дело, что правительство Германии во главе с Ангелой Меркель, как бы ее ни ругали за другие вещи, а тут у нас стоит насмерть, она как раз сторонница продолжения этих санкций до тех пор, пока, так формулируется, Минские соглашения не будут выполнены. Что это на самом деле означает, требует отдельного, наверное, обсуждения. Но санкции – политический инструмент. Насколько они экономически эффективны, я не специалист, понимаю, что они, безусловно эффективны, но тут много противников со самых разных сторон, в частности, левые Германии говорят все время о том, что нужен мир, а мир в Европе без России невозможен, нужны отношения с Россией и так далее. Поэтому мне кажется, что российской пропаганде удается как раз в этих вопросах посеять рознь в германском обществе. До какой степени удается, трудно сказать, это мы увидим на больших выборах. А сейчас на малых выборах мы видим, что правые популисты в Германии, пророссийски настроенные, завоевывают все больше и больше симпатий, что многих других не радует, но это факт.
Игорь, вот когда Песков предупредил о готовящейся информационной атаке на российское руководство, вы о каких темах прежде всего подумали? Вот в результате все вылилось в коррупцию. Мне, например, казалось, что будет разговор про взрывы домов 99-го года.
На самом деле здесь столько скелетов, стольких шкафах.
Кто-то считал, что будет какой-то по женской части там какие-то такие.
Нет, это я, честно говоря, был уверен, что этого не будет.
Да,
потому что это стилистика. Это мелковато. Стилистика не...
Не консорциума расследователей.
Это НТВшники, вот не по этой кафедре. Здесь, вот это точно было ясно, что этого не будет.
А вот
все эти истории там с мальчиками, с девочками там, и так далее, это все не стиль консорциум, не стиль международной журналистики, вообще мировой журналистики. Что касается вот тех скелетов, которые есть в шкафах, начиная от взрывов домов и кончая воровством, я все-таки склонялся, конечно, к тому, что это будет воровство. Я думал, что скорее всего будет вот это. Хотя на самом деле, понимаете, ведь одна из проблем сегодняшней российской власти заключается в том, что мы не знаем о ней ничего. Ведь я не знаю ни одного лидера из примерно 200 стран, которые являются членами Организации Объединенных Наций, про которого не было бы известно, кто его дети. Я не знаю, может, это моя неграмотность, но вот человека, который стоит во главе государства и который скрывает имена своих детей, своих дочерей, и никто не знает вообще, кто они. Расследование там, вот есть какая-то Екатерина Тихонова, Путин внятно не говорит, она дочь его или не дочь. Значит, ничего не известно.
Сейчас даже и про жену-то почти ничего не известно.
Да, жена там...
Был ли мальчик?
Да, была жена, не было жены. Значит, и так далее. То есть, это самые простые вещи, на которых нет ответа. Российская власть одна из самых... Вот говорят, власть – это тайна. Вот она воплощена, концентрация власти в руках этого человека и концентрация тайны, она такова, что любая информация, Все шкафы, они полны скелетов. Могло быть все что угодно. Ну и, конечно, самое главное – это деньги. Но я еще одну важную, как мне кажется, вещь понял после этого расследования. У Путина был период, действительно, этот питерский лиговской пацан, он очень хотел денег много, он их много получил, стал, видимо, одним из самых богатых людей в мире. Но этот период его стяжательства, он закончился. Потому что, мне кажется, уже совершенно понятно, что тратить эти деньги на себя в России невозможно, держать их где-то, контролировать их за рубежом тоже невозможно. И сейчас уже начался другой период. Это период, вот было такое выражение «властесобственность». Это особенность российской власти, когда власть с собственностью сливается. Сейчас начался другой период, это власти-жизнь, средневековый такой период, когда власть и жизнь – это одно и то же. И дата окончания власти, и дата окончания жизни, она является одним, датируется одним числом. Вот это важно. Отсюда это чудовищное внимание к личной безопасности, отсюда это безумная национальная гвардия, отсюда это подгребание все под себя. И вот сейчас наступает другой период. А что касается разоблачений, ну, будут долбить, я считаю, Владимир абсолютно прав, это чудовищные ресурсы, которые идут на подкуп, все эти безумные валдайские клубы, эти безумные олимпиады, это же фантастика, когда известный международный жулик по фамилии Кирсан Илюмжинов, у которого руки по локоть в крови, регулярно выигрывает, значит,
выборы президента ФИДЕ
у гения человечества, у чемпиона мира. Причем не у одного. Он у Карпа выигрывает, и у Каспарова выигрывал. Это ж какие деньги надо заложить? Как же надо искупать в золоте и в деньгах все эти несчастные шахматные федерации по всему миру, чтобы выиграть такие вот эти выборы? Это только маленький штришок.
Здесь я бы хотел вот о чем сказать. Я не очень хорошо знаю фабулу, связанную, так сказать, с шахматами. Я в проферанс играю. Вот. Но возвращаясь к тому, что связано с экономикой, что будет происходить, вот мне кажется, что мне сегодня пришлось участвовать в одной передаче. Она была посвящена приватизации, возможной приватизации в ближайшее время крупных, так сказать, государственных пакетов. Да. И я задал вопрос тем экономистам, которые ратуют за эту приватизацию. Я спросил, скажите, а вот у вас есть какой-то план, который бы позволил решить проблему этих 19 миллионов? Вот как-то их задействовать, какие-то им дать рабочие места, что-то такое, что могло бы оживить экономику. И вот, к сожалению, мы просто эту тему не обсуждаем, но мы сегодня, поверьте мне на слово, находимся в ситуации, когда из экономического тупика нет выхода, кроме одного – волевое решение – признать то, что было неправильным, двигаться совершенно в ином кардинальном направлении, создать новую структуру отношений общества-власть, создать новые политические силы. Потому что сегодня, вот вы правильно сказали, общество безмолвно, потому что тот инструмент в виде парламентских партий и партий, попавших в парламент, он отсутствует у нас. У нас нет этой связи. Разве «Единая Россия» выражает волю народа? Или разве коммунисты, так сказать, сегодняшнего дня, они выражают интересы рабочего класса и трудового крестьянства? Конечно, нет. Поэтому очень масштабное изменение должно будет произойти. Существует очень хороший философский переход «количество в качество». Вот мы сейчас где-то уже близко к этому скачку, когда вот это нарастание негатива перерастет обязательно в некую качественную ситуацию. И я думаю, что она не очень долго будет нас заставить ждать.
Вопрос Юрию Вексеру. А вот как ФРГ на фоне такой прозрачности, как бы, германских властных структур, вот выглядит оттуда закрытость практическая российской власти, когда ничего, как сказал Игорь Александрович, ничего не известно не только о родственниках президента, ближайших, но и чуть в сторону, чуть влево и вправо, вообще уже сплошная секретность. Вам слово, Юрий.
Вы знаете, я хочу сказать, что на мое впечатление, уж такого большого внимания российские реалии не находят в Западной Европе и в Германии в частности. В особенности после того, как Ангела Меркель один раз объяснила про Путина, как она поняла, что он живет в другой реальности. Поэтому это только если почитать российские СМИ, Russia Today, и вообще на языках то, что делается пропагандистами, вот там можно увидеть массу вещей, которые как раз демонстрируют, не знаю уж кому, насколько Запад занят Россией. Да не занят он ей на самом деле. По СМИ этого никогда не увидишь. Только вот ты видишь, если информацию какую-то там, готовятся новые санкции. Где ты ее обнаружишь? Только на российских сайтах, на иностранных языках. Ну, информацию, кто проплатил эту всю историю с панамским офшорным скандалом. Ну, понятно, там ЦРУ, да. Госдеп, но еще и конкретно Сорос. Кто про это пишет? Только русские, российские СМИ, западные СМИ про это не пишут, потому что это высосанная из пальца информация. Мне кажется, что вообще этот скандал, просто хочу немножко про другое. Если бы этих скандалов становилось все больше, а хочется надеяться, что их будет больше, что мир вообще движется в сторону транспарентности, в сторону более открытой информации. Мне кажется, что это когда-нибудь в перспективе поможет и выздоровлению России. А то, что мировая закулиса спит и видит, как напортить Россию, это российская версия, и не будем на нее покупаться.
Спасибо, да, Юрий. Вот, хотел Игорь спросить. Вот символически разговор со страной назначен на 14 апреля. Это будет такая для меня особенно значимая дата в нашей биографии. Это 15-летие захвата телекомпании НТВ. Как вы считаете, возможен ли был бы такой вот разговор сегодняшний, если можно его назвать в кавычках разговор, если бы старое НТВ все эти 15 лет существовало? И вообще, была бы нынешняя власть в том же виде, как она сейчас?
Ну, я думаю, что ваш вопрос уже включает в себя ответ. Очевидно, что тогда, 15 лет назад, был выбор. Либо НТВ, либо Путин. То есть, либо НТВ в Останкино, либо Путин в Кремле. Вот сосуществовать одновременно они, конечно, не могли. Это совершенно очевидно. Ну и поскольку у Путина было больше ресурсов, то он остался, а НТВ ушло. Поэтому я думаю, что ведь это не случайно, что первым шагом к тому построению того здания уродливого путинского режима, как ну, все-таки сегодня политологи сходятся к тому, что это такой персоналистский режим фашистского типа. Вот создание этого режима, первый шаг – это, безусловно, ликвидация свободы слова. И первым шагом стало уничтожение НТВ. И без этого не было бы ничего. Без этого не было бы ликвидации парламента, как самостоятельной ветви власти. Парламент бы не превратился в место не для дискуссии. Без этого не было бы ликвидации федерации, то есть уничтожения прав регионов. Без этого не было бы ликвидации судов, гражданского общества и всего того, что составляет замечательные черты путинского режима. Поэтому я думаю, что это было главное событие. Многие иначе делают отсчет вот, перехода этого путинизма на необратимые какие-то рельсы. Многие связывают это с ЮКОСом. Я убежден, что ЮКОС – это при всей значимости того, что произошло с ЮКОСом, когда было четко показано место бизнесу, и вот это знаменитые, так сказать, стоячие аплодисменты капитанов российского бизнеса, когда Путин наконец вошел. Я думаю, что это все-таки было вторично. А убийство НТВ – это был ключевой шаг, это был главный шаг. И это фактически первый основной фундамент путинского режима. Поэтому вот 14 числа, я, конечно, это понимаю, что это совпадение.
Вряд ли, да, вряд ли Путин, символично.
Да, вряд ли Путин решил таким образом отпраздновать свою победу над НТВ. Но это очень символично. Я думаю, что это важнейшая веха в истории России.
Я знаю, что Владимир сегодня после большого перерыва был вот на этой телекомпании, да, большой, да, короче. Как вам в сравнении с тем, какой она была раньше?
Ну, конечно, мы сегодня видим очень хороший, серьезно отточенный с точки зрения не профессионализма, как журналистского, а профессионализма, опять-таки, пропагандистского, профессионализма вот уговаривания общества на какой-то... Да, ну, может быть, и это, да. И там, конечно, работают очень высокоорганизованные, структурные люди. Они понимают задачу, они действуют в строгом соответствии. Дисциплина неизмеримо выше и по уровню, чем нежели было раньше. И возможности технически гораздо больше.
Но вот и это пропускной вот... режим строже.
Безусловно. Но вот то, что, о чем вы говорите, вот это вот отсутствие НТВ и прочих других, так сказать, структур, которые позволяли что-то говорить в отличие от официальной политики Кремля, есть еще одна сторона. Сегодня никто в стране не способен из числа тех, кто принимает какие-то решения или делает вид, что принимает решения, никто не способен самостоятельно ничего сделать. Вот это опасность нашей существующей системы сегодня номер один. Потому что если, не дай бог, что-то происходит с человеком, который на вершине, то дальше на следующий день наступает некий хаос. Вот, вот этой вот преемственности, я просто это на венесуэльской теме вижу. У меня были очень хорошие отношения с Чавесом, прекрасно, я неплохо знаю Мадуро. Но я вижу, что произошло после того, как покойный Чавес ушел из этой жизни. Мадуро не в состоянии продолжать ту линию, потому что психологически, физически это другой человек. И вот это разрушение, к сожалению, наверное, ожидает и нас с вами. И это очень опасно, потому что Россия – это не Венесуэла, это не 24 миллиона человек, живущих в благостном климате. Это очень серьезная географическая величина, значение которой трудно переоценить.
Я помню, когда сняли Сердюкова, телеканал «Звезда» сутки об этом не говорил, потому что они не знали, как ты можешь снять министра обороны, которого они восхваляли до этого, да? Много лет.
Да? Ну, точно таким же образом, когда пошли вот эти вот в ночь на воскресенье, пошли вот эти вот бумаги Панамы,
да,
значит, на следующий день российская правительственная газета вышла без единой строчки об этом. И более того, это в порядке такой шутки, вся вторая полоса была посвящена тому, что Путин принимает национальную программу борьбы с коррупцией. Угу. Значит, вот ни одной строчки о том, что...
То есть это паралич какой-то, вот, понимаете,
все время? Просто нет команды, не дали команду, не знаю.
Все, никто ничего не делает.
Ну, это связанные вещи. На самом деле, зачистка сначала была зачистка медийного поля, это просто хронология. Сначала зачистка медийного поля, и вот на этом медиафоруме мы видели результаты этой зачистки.
Потом экономическая.
Да, потом, так сказать, параллельно шла зачистка, если так вспомнить по датам, параллельно шла зачистка экономики регионов, то есть отвернули головы главам субъектов федерации и изменили конструкцию Совета Федерации, чтобы они не имели права голоса нигде. Потом было уничтожение, параллельно шло уничтожение парламента, Государственной Думы, зачистка политического поля. Ну и потом уже пришел в 2007 году Чуров, и все стало совсем ровно. Поэтому вот эта зачистка всех полей, там зачистка поля науки, реформа Российской академии наук, зачистка гражданского общества, когда уничтожили, по-прежнему продолжается она, потому что гражданское общество, несмотря на всю свою рахитичность и хилость, оно сопротивляется дольше всех. Парадоксально. Вот этот наш российский уродец, который называется гражданским обществом, он сопротивляется, он трепыхается.
Существует живым еще.
Да, его еще никак не могут додавить.
Да, и не надо забывать, что не брезгуют и индивидуальным террором политическим, как мы знаем.
Это часть, это элемент зачистки.
Те, кто много знал, и Борис Абрамович.
Да, те, кто, Борис Ефимович, так сказать, кто, да, кого нельзя прополоть, тех просто выдергивают, как.
И в назидание. Это же очень хорошая профилактика. Говорят, вот смотрите, умер с соседней койки, человек умер. Почему? Не выполнял рекомендации врача и умер. Вот и все. Это то же самое здесь в политике сегодня. Тот, кто идет не так, как нужно, он идет не туда.
Ну что ж, как по-вашему, какие уроки должен извлечь Кремль из сегодняшней вот этой мизансцены? Там, я знаю, будет сидеть 14 числа один будет сидеть лидер, не так, как он сегодня сидел на трибуне с единомышленниками, а сбоку, может быть, будет сидеть его пресс-секретарь.
Вы знаете, мне кажется, в вашем вопросе такая конструкция, что он учит какие-то уроки, что он в какой-то школе. Он давно уже не учится ни в какой школе, он давным-давно уже... Это двоечник, который бросил школу давным-давно, и ничему он не учится, никаких уроков он не извлекает. У него не было проблем сегодня на этом медиафоруме. Я думаю, что если он придет 14 числа вообще без штанов на разговор с народом, ничего не произойдет.
Да. А знаете, что значит, у меня одна короткая...
Я полагаю, что никаких уроков он не извлекает. И занят он сейчас совершенно другими вещами.
Очень короткая реплика. Если мы говорим о 14 числе и о сегодняшнем дне, у вас нет ощущения, что президент Российской Федерации и есть одна из составляющих частей вот этой пропагандистской идеологической машины, и он работает просто как хороший главный актер.
Об этом посмотрим. Ответ найдем через неделю. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Thank you. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».